Говорит Радио Свобода. Свобода в Цурцом кафе на Винзаводе. Искусство, медиа и политика. Я добавила бы здесь и молодежь, потому что к теме искусства и политика в нашей программе мы обращаемся довольно регулярно, но вот непосредственным поводом для нашей передачи стала выставка группы «Другой журфак» в магазине интеллектуальной литературы «Фаланстер» на Винзаводе. И у нас представители этой группы Ксения Ратушна, Вера Кичанова и Ярослав Зюзин, участник проекта «Фаланстер» Максим Сурков, историк и преподаватель медиахудожник Илья Будрайскис, редактор художественного журнала Мария Чеханацких и Илья Фабисович, экономист, участник движения «Говорите громче». Как мне кажется, выступление группы «Война» и арест группы «Война» в этом году по-новому поставили проблему того, что такое искусство, что такое медиа, что такое политика, как художник должен разговаривать с публикой, почему деятельность группы «Война» часто не трактуется в художественных рамках, а трактуется в каких-то других, в политических и даже в рамках уголовных. Где связь между личным высказыванием, общественным движением, политическим протестом и художественным жестом? Вот мы в этом во всем попробуем разобраться. Но я бы для начала хотела бы, чтобы вы представились и рассказали каждый вот о своей деятельности, о своем понимании этого процесса. Может быть, мы начнем с группы «Другой журфак», чьи картинки украшают магазин «Фаланстер». Ксения Ратушная. Ксения, вы знаете что, давайте лучше с картинок начнем. Вот как они выглядят? У вас там герой комиксов, который делает прогноз на 2001 год. А вот кто эти герои? Я вот помню Шрека, который объявляет кастинг на календарь своего имени, и Дракулу, который говорит, что настали темные времена.
10 героев. Мы выбирали их по степени узнаваемости или по степени влияния.
Но мы молодежи.
Определенно. Мы пытались понять, кто из них сможет лучше выразить каждую из тех идей, которые мы хотели заложить. Каждая из картинок. Это фотография, в которой есть дополнительно нарисованный элемент, который переносит нас каким-то образом в стилистику комиксов. И реплика, которая должна быть сатирической.
Но вот сатирическая реплика какая, например?
Вы упомянули Дракулу и Шрека. Есть, например, еще фотография Обломова, которая лежит на кресле с книгой из собрания сочинений Донцовой, смотрит телевизор и засыпает, потому что в телевизоре снова показывают то, как милиционеры убивают людей. Ему это скучно, он ждет, когда начнутся настоящие новости. Большинство наших фотографий сделаны именно так. Мы пытались показать, что смеяться над этими ситуациями абсолютно нормально. И это нужно делать. И выставки, которые каким-то образом негативно или сатирически освещают власть, или вообще совершенно любые события в жизни.
Ксения Ратушная, давайте Ярослава Зюзина послушаем. Добавьте об этом проекте. Может быть, у вас есть там какие-то любимые герои?
Ну, все герои любимы, потому что я над всеми этими героями работал. Я художник, оформлял полностью эти работы. Очень оригинально придумана сама идея. Спасибо Ксении, Ане Келевой, которые вообще разработали идею, придумали фразы, придумали костюмы, все это сняли. И я считаю, что все то, что изображено на них, и все то, что цитируют герои, очень четко отображает действительность.
У вас там есть какой-нибудь любимый герой? Мне прям Человек-паук там нравится.
Человек-паук, да, он мой любимый герой, потому что я потратил на него больше всего времени.
Но он как-то критикует интернет, поскольку он персонаж
из сети. Историю с Твиттером и шутку Медведева про червяка. Фееричную.
Да, это было отлично. Очень понравилось над ней работать и вообще над всей выставкой.
Да, надо сказать, что без Ярослава мы бы, разумеется, не справились. То есть то, что он дорисовывал на фотографиях, это одна из главных наших идей. То есть подать это все не в виде мрачных фотографий, а в виде чего-то яркого и похожего на комикс. Оформление фотографий в стилистике комикса – это полностью его заслуга.
Ксения Радушевна, спасибо. Вера Кичанова, может, вы о каких-нибудь других проектах расскажете? «Другой журфак» же известен еще парочкой таких выходок, после которых вас в деканат вызывали.
Да, я, к сожалению, не участвовала в этой выставке, хотя пришла на открытие. Мой, например, любимый персонаж там Сократ, потому что, мне кажется, он отражает идею беспокойности журналистского сообщества, потому что он там держит, как мы знаем, Сократ выпил чашу цикуты, потому что его приговорили к такой казни, и он там рассуждает, а какие средства принуждения людей, которые хотят говорить свободно, будут в следующем году. акция, в которой я участвовала, она была некоторым образом связана с насилием над журналистами. Это был баннер на журфаке «Кто бил Кашина», который был вывешен там через несколько дней после нападения на журналиста, коммерсанта Олега Кашина. И еще мы участвовали с Ксюшей тоже в подготовке митинга читателей, слушателей и телезрителей на Пушкинской площади. Тоже главной идеей было выступить против насилия над журналистами. На самом митинге я стояла с плакатом «Слово сильнее стали», а вот в предыдущую неделю перед митингом мы делали газету, посвященную насилию над журналистами. Вот, в частности, я, как внештатный корреспондент стажер «Новой газеты», готовила полосу, посвященную нападениям на журналистов «Новой газеты». Митинг был в декабре, а баннер был в ноябре. Вот на Олега Кашина напали 7 ноября, насколько я помню. В общем-то, сразу в тот же день появилась идея высказаться. Не от имени всего журфака, вот в чем нас обвиняют, в том, что мы берем на себя право говорить от имени всего журфака, а от имени некоторого сообщества на журфаке, сообщества студентов, которые считают, что журналистика, она должна выглядеть вот так, а не вот так. Идеологически мы очень близки к тем девочкам, мы с ними даже знакомы, хотя они не относятся к другому журфаку, которые вот делали ответный календарь для Владимира Владимировича Путина в начале октября.
Два слова о том, что был такой календарь, да, где девушки выступали в провокационных позах и с провокационными посланиями в адрес Владимира Владимировича Путина, да, а потом был календарь-ответ, где, да, девушки выступали с лозунгами политическими, с лозунгами, привлекающими внимание общества к гражданской проблематике и к политической активности, к проблемам журналистов. Максим Сурков. Возникает вопрос, чего ради отдается площадь магазина «Фаланстер», вот, например, проекту «Другой журфак» или перед этим фотовыставки в защиту группы «Война»? Ваши цели?
Фотовыставка вообще несколько случайно появилась, поскольку книжный магазин, он не предназначен для экспонирования фоторабота. Единственное доступное место – это потолок. И так вот, в общем, находясь на заводе, как-то хотелось немножко присоседиться к галерейному движению. Вот. И так, в общем-то, случилась эта выставка. А потом, после окончания, вот девушки написали нам, рассмотрели работы, почему нет. Вот они, собственно говоря, висят.
А покупатели задают вопросы, что это такое? А
некоторые думают, что так и надо. Висят они очень хорошо, почему бы и нет. Покупатели разные бывают.
Понимают вообще люди, а? О чем это? А?
Я думаю, да.
Хорошо, Максим, спасибо. Илья Будрайский, пожалуйста.
Честно говоря, первое желание, которое у меня появилось, это задать, может быть, какой-то уточняющий вопрос авторам вот этой вот выставки. Что вы, собственно, с ее помощью хотели бы добиться, какие вы себе цели ставили в связи с этой выставкой, и каким образом вы бы могли вашу деятельность обозначить? То есть это что, это гражданский активизм, или это имеет какое-то отношение к искусству, как сказал Максим, ну, он в частности понимал это как возможность пристроиться к галерейному движению, с которой вот на винзаводе разворачивается. То есть, ну, а что это такое для вас?
Критика сразу в оба адреса. Я прозвучала и в адрес, вопрос, Максима тоже. Кто будет отвечать? Ксения, пожалуйста.
Позвольте, я отвечу. Наша главная цель всех наших акций – показать, что отношение к подобным акциям слишком внимательны. Мне кажется, что это свобода слова, которая должна принадлежать каждому. Я сейчас вижу, что практически, ну, никто за пределами привычного круга общения, ну и, допустим, некоторых еще отдельных движений, не осмеливается каким-то образом выступить против власти, против каких-то отдельных случаев. Ну, я имею в виду избиение Олега Кашина. Или хотя бы просто сказать какое-то свое мнение.
Я поясню просто подоплеку, как бы, этого вопроса. Дело в том, что если мы говорим о критике, тем более о нанесении каких-то ощутимых ударов власти, интересно, ну вот для меня лично, почему эти удары все чаще и чаще наносятся именно на территории искусства. Да, вот, например, винзавод является таким замечательным пространством, где проходит огромное количество выставок, и значительная часть этих выставок в последнее время, в особенности это касается, например, галереи «Жировод», которая совсем рядом с нами, да, здесь расположена, каких-то других пространств, связано именно с критикой. Более того, мы видим, что эти галереи зачастую представляют выставки, где грань между политическим активизмом и теми или иными, как бы, художественными практиками, она практически стирается. Более того, очень часто мы видим, как гражданский активизм предстает в художественных пространствах в виде, ну, просто какой-то собственной продукции. Да, мы видим, когда плакаты, наклейки, какие-то протестные высказывания, они делаются в художественном пространстве и сопровождаются такой вот претензией на оппозиционное высказывание. Я это говорю не потому, что я это осуждаю, а потому, что я хочу это понять. Почему вы считаете, что на территории винзавода власть, она является наиболее уязвимой? В большей степени, чем, например, за его пределами. Вот почему бы, например, на Курском вокзале не сделать такую выставку? Там аудитория более разнообразная и какая-то восприимчивая в интернете, да.
Вопрос Ильи Булдрайтскиса. Свобода в Туртум-кафе на Винзаводе. Искусство, медиа и политика. Ну, итак, давайте попробуем разобраться, где здесь искусство, где политическое высказывание, где это должно быть выставлено. Илья Фабисович уже хотел бы выступить, я чувствую.
Я попытаюсь ответить Илье Булдрайтскису в каком-то смысле за группу «Другой журфак». Мне кажется, два ответа на вопрос «почему на Винзаводе». Простой ответ заключается в том, что на Курском вокзале никто этого делать не будет, и тут же туда приедут милиционеры и начнут там собирать кровь на какие-нибудь важные цели, как это происходит на Триумфальных площадях. 31 числа приходите, сдайте кровь. А два, по винзаводу гуляют люди, для которых высказывание, и в частности художественное высказывание, норма жизни. Это интересно, и это в хорошем или плохом смысле провокационно. Я здесь как-то буду сегодня представлять чистый, скучный гражданский активизм и защищать его. Что ли, или как-то тоже его освещать. Мне кажется, что вот логично ожидать от людей, вся жизнь которых построена на высказывании, художников, писателей, журналистов, логично ожидать от них такого высказывания. Собственно, мне кажется, тут никакого противоречия, поэтому нет или даже серьезного, может быть, вопроса.
Илья Фабисович, спасибо. Ну, Марию Чехановских я уже попрошу прокомментировать услышанное.
Я, собственно, соглашусь с Ильей, что такой вопрос правомерен, потому что, например, если я как автор, теоретик или как куратор хочу критически высказаться по поводу какой-то сложившейся политической ситуации, то я на территории галереи или музея буду делать это специфическими для моей профессии средствами. То есть я буду разрабатывать какой-то широкого уровня вот теоретический блок для того, чтобы рассмотреть, да, какую-то проблему. Точно так же, если мы будем обсуждать в журнале, да, какие-то проблемы, связанные с искусством и политикой, то мы сделаем подборку каких-то текстов и так далее. Затем мы будем рассматривать актуальный контекст. То есть мы пойдем по такому пути. Если же я выступаю как или там присоединяюсь, или пытаюсь выступить как активист в сфере медиа, или хочу пойти на какой-то митинг, я буду выступать совершенно по-другому, предъявляя другие инструменты, как бы используя другой язык. Я пойду с этой целью на улицу, да, я пойду на митинг. Мне кажется, что это будет как бы гораздо эффективнее для того, чтобы предъявить какой-то набор требований. И эффективнее это будет делать как бы на улице, чем в музейном пространстве. Мне кажется, что задача искусства вообще в целом на территории музея, галереи и так далее, ну, они не заключаются в том, что мы можем выставить какой-то набор требований, и они поднимут там какую-то общественность или приведут к каким-то изменениям. То есть я считаю, что этого просто не произойдет на территории галереи, и с этой целью искусство, политическое искусство, оно на это, в общем-то, как-то не очень и рассчитывает.
А на что оно рассчитывает? В чем тогда задача искусства в настоящий момент? Илья Булдрайтскис.
Искусство, современное искусство, имеет очень специфическую систему отношений с тем пространством, в котором оно находится. Если, например, мы говорим о художественном политическом высказывании, о политическом искусстве, о критической позиции художника, то в первую очередь эта критика должна работать в отношении того пространства, в котором это произведение находится. Например, критическое искусство на винзаводе – это искусство, которое критически препарирует сложившуюся у нас сегодня художественную систему, да, или систему коммерческих галерей, того, как это место устроено и почему в этом месте произведения, носящие такой абстрактно-протестный характер, прекрасно уживаются и продаются. С другой стороны, например, политическое высказывание – активистское высказывание, оно считывается именно как политическое, работает как политическое в том месте, которое для политического высказывания, ну, как бы является определяющим. Потому что люди, которые приходят, например, в гараж или на винзавод, на выставке, которая переполнена как бы протестным искусством или искусством, которое на выражение, так сказать, какой-то критики претендует, вряд ли эти люди подобным критическим духом проникнутся. Они будут воспринимать расположенное в этом пространстве произведение как вполне как бы ожидаемый элемент как бы пейзажа художественной выставки. Вот у такого теоретика Бориса Гройса, у него есть такая интерпретация современного искусства в плюралистическом капиталистическом обществе как представление нерепрезентуемого. То есть в условиях политической демократии, например, где те или иные позиции, те или иные точки зрения, получающие достаточное количество голосов, например, на выборах, могут быть представлены в парламенте, другие точки зрения, представляющие явное меньшинство, перемещаются в те пространства, которые для выражения мнения и присутствия этого меньшинства предназначены. Что это за пространство? Это пространство современного искусства. Это художественные галереи, где могут быть представлены те подавленные или вытесненные позиции меньшинства, которые не находят себе места в политике. А все это я говорю не потому, что я хочу каким-то образом пинать там политическое искусство или настаивать на неуместности выставки, которая сейчас проходит в магазине «Фаланстер». Мне кажется, что это прекрасная выставка, она вносит важную лепту в борьбу с путинским режимом. Вот,
и как-то оживляет настроение в магазине.
Безусловно, настроение в магазине, да, эта выставка просто прекрасна. Вот, единственное, я просто хотел сказать о том, что для того, чтобы наносить путинскому режиму удар еще более ощутимые, было бы неплохо понять слабые места этого режима, да, каким образом этот режим устроен, на какие социальные группы, классы он опирается, какими настроениями эти классы руководствуются и какое место в механике функционирования этого режима занимают пространство современного искусства, площади, улицы, средства массовой информации и так далее.
Илья Будзрайский, мне кажется, что, во-первых, группа «Война» она прекрасным образом продемонстрировала, какое место может занимать фалос на Литейном мосту, как реагируют горожане на него. Мне рассказывали свидетели этого события, что народ был в полном восторге, и даже гаишники, которые проезжали мимо, свистели, показывали всякие знаки и были совершенно всем этим довольны. Есть комментарий, Илья Побесович, пожалуйста.
Давайте продолжим про фалос на Литейном мосту. Казус фалоса на Литейном мосту. Проблема-то заключается в том, что всем очень нравится. Есть фалос на Литейном мосту, есть история с тем, как Леня с известной кличкой из группы «Война» в одиночку исполнял мигалку на одной из машин.
Да-да-да.
Есть другие истории. И здорово, и люди радуются, они проезжают мимо, они сигналят, встают у этого моста, а потом, когда группа «Война» отправляется в СИЗО, не слышно тех людей, которые щелкали на клип на Ютьюбе. В этом заключается существенная проблема. Я поддержу Илью, нам нужно очень, всем нам и всем остальным, нужно очень четко себе отвечать на вопрос, зачем мы все это делаем. Зачем мы рисуем картинки, зачем наш магазин их у себя вешает, что мы, собственно, хотим с этим сделать. Вопрос, чего вы хотите достичь, очень правильный. Я здесь заявлен как участник движения «Говорите громче», и я думаю, что было бы правильно о нем немножко сказать. И у меня есть такое хобби, я гражданин Российской Федерации. И это не только прописка в паспорте или походы или не походы на несуществующие выборы, а это еще... Это такое долгоиграющее очень хобби. Это меня беспокоит. Тот факт, что я гражданин Российской Федерации.
Слушайте, давайте скажем, что вы просто много лет учились в Лондоне, и это движение «Говорите громче», оно, собственно, там и возникло.
Да, давайте скажем. Ну, и давайте скажем спасибо Лондону. Это движение очень странным образом возникло в какое-то 31 число, 31 августа, насколько я помню, некоторое количество людей пришли постоять напротив посольства Российской Федерации в Лондоне. Эти люди, разумеется, там собрались, потому что существует стратегия 31, их было несколько десятков человек, они там стояли и не очень понимали, зачем они там стоят. И на второй раз, то есть 31 октября, у нас возникло ощущение, что нам нужно как-то, если у нас это существенное хобби у тех людей, которые туда приходят, нам нужно как-то взять это в свои руки и понять, что мы хотим и как нам с этим жить. Если вот бессмысленно просто как-то, чтобы это уходило куда-то в песок или, наоборот, в воздух, просто собираться раз в месяц ни зачем, как бы. Хотя очень правильно собираться раз в месяц, правильно собираться чаще, правильно после приговора Ходорковскому или избиения Кашина собираться каждый день. Ну вот мы решили собраться вместе, и мы поняли, что мы очень разные, но у нас есть ощущение, что мы разделяем фундаментальные ценности. Мы существуем некоторым... Ровно потому, что мы собрались и увидели друг друга вне России, мы поняли, что мы хотим рассуждать на некотором очень абстрактном уровне. Мы говорим, что есть вот такие фундаментальные ценности: свободы, права и так далее. Мы не будем рассуждать о том, что вот нельзя себе представить, что в течение 5 лет они начнут соблюдаться. Мы просто утверждаем, что они должны соблюдаться. Мы говорим так, как должно быть. Мы рассказываем, методично объясняем, почему то, что вы не исполняете свои гражданские обязанности, приводит к тому, что потом, я не знаю, там, через вас прокладывают трассу или как-то... Речь идет о том, чтобы обычные люди, которые не являются художниками, журналистами, творческими по профессии людьми, но тем не менее являются как-то внутренними людьми творческими, учились... находили в себе способность высказываться по тем проблемам, которые их волнуют. И движение «Говорите громче» — это о том, что у нас наблюдается дефицит существенных дискуссий по разным поводам в обществе. В отсутствии политической системы, в отсутствии работающей политической системы трудно говорить о партиях, но кажется, что люди очень мало обсуждают вот за пределами привычного круга общения. Вот есть какой-то тут привычный круг общения, есть... где-то, не знаю, там в других кафе привычные круги общения, есть круги дома, и они очень плохо пересекаются, и плохо люди с разными точками зрения, эти точки зрения друг об друга обтачивают и плохо формулируют свои конструктивные претензии к власти. Я говорю довольно долго, я начинаю занудствовать, потому что мне кажется, что в некотором роде надо быть скучным, надо, можно сделать очень успешную акцию. И замечательно, когда те люди, которые умеют это делать, у которых есть соответствующий талант, это делают. А можно представлять себе, если отдавать себе отчет о том, что это хобби с тобой будет всю жизнь, можно пытаться думать о том, какие есть шансы сделать как-нибудь так, чтобы в России было как-то лучше жить, что ли, через какое-то длительное время. Но вот и кажется, что должно быть... прошу прощения, гражданское общество в стране. И кажется, что нужно его как-то воспитывать, особенно если есть такая склонность. Вот этим мы хотели бы заниматься. Мы хотели бы организовывать разные онлайн и офлайн дискуссии в Лондоне, в Москве. Сама интернет-присутствие этого проекта говорит о том, что это речь идет о том, прежде всего, чтобы была площадка для общения людей на каком-то существенном уровне, о том, что им не нравится и что бы они хотели с этим сделать.
Лев Бесович, спасибо. Свобода в Цурцум кафе на Минзаводе, искусство, медиа и политика. За нашим столом участники движения «Другой журфак», которые представляют выставку в магазине «Фаланстер» на Минзаводе. Это Ксения Ратушная, Вера Кичанова и Ярослав Зюзин. Участник проекта «Фаланстер» Максим Сурков, художественный критик, редактор художественного журнала Мария Чеханацких, историко-медиахудожник Илья Будрайскис и Илья Фабисович, экономист и участник движения «Говорите громче». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. Мощность взрывных устройств, обезвреженных в Приэльбрусском поселке Терскул, составила 70 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомбы находились в машине, припаркованной возле гостиницы. Со вчерашнего дня в Приэльбрусе закрыты туристические маршруты после нападения в пятницу на туристов из Москвы, когда 3 человека были убиты и еще 2 ранены. Сообщается, что в Эльбрусском и частично Баксанском районе Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции. До 7 возросло число погибших в автокатастрофе в Иркутской области. Скончалась еще одна пострадавшая женщина. В субботу на трассе Иркутск-Усть-Уда столкнулись автомобили и микроавтобус. 5 человек погибли на месте. Из Ливии поступают сообщения о гибели в субботу десятков людей в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами, требующими отставки лидера страны Муаммара Каддафи. Оппозиция в Бахрейне обсудит сегодня предложение властей начать диалог после того, как армейские подразделения были выведены с улиц столицы страны Манамы. 1000 демонстрантов провели ночь на главной площади Манамы, куда они вернулись в субботу вечером. В афганском городе Джалалабад 35 человек погибли и более 70 получили ранения в результате нападения на банк. Среди жертв и пострадавших много полицейских. В Иране освобождены два германских журналиста, арестованные в октябре прошлого года. В Курдском автономном районе Ирака в субботу несколько сот человек провели демонстрацию с требованием политических реформ. Главный приз берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» получил иранский фильм «Надера Симин. Развод» режиссера Асгара Фархади. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в Цурцум кафе на винзаводе. В магазине «Фалактер» на винзаводе проходит выставка группы «Другой журфак», посвященная прогнозам супергероев комиксов на 2011 год. Это, я бы сказала, политическая карикатура, где вот эти супергерои мультфильмов и кино довольно критическим образом высказываются о политическом и медиа-контексте современной России и вот о связи политического, медийного и художественного. Мы сегодня будем говорить с участниками группы «Другой журфак» Ксенией Ратушной, Верой Кичановой и Ярославом Зюзиным, с участником проекта «Фаланстер» Максимом Сурковым, с историком и медиа-художником Ильей Будрайскисом, с художественным критиком Марией Чеханацких, редактором художественного журнала, и с Ильей Фабисовичем, экономистом. Как я услышала некоторые претензии к группе «Другой журфак», или, может быть, ко всем нам в прошлой части. Зачем заниматься вот такого рода художественным активизмом или политическим активизмом, как угодно можно это назвать? Это хобби, это какая-то практика? В каких пространствах это должно быть представлено? Каковы ваши основные цели, которые, как мне кажется, Илье и Маше показались немножко размытыми? Давайте мы послушаем все-таки студентов. Вера Кичанова, пожалуйста.
Мы здесь уже говорили, упоминали арт-группу «Война». На самом деле, я ребят из «Войны» знаю уже давно, ну, около года. И никогда раньше, на самом деле, до того, как мы начали заниматься таким вот активизмом с коллегами из журфака, я не очень понимала, зачем это нужно. Что именно они делают, и как это должно влиять, и в чем смысл вот подобных акций. Неожиданно мне пришло понимание после вот акции с баннером на журфаке. Хотя, на самом деле, какой-то проблеск у меня был еще, когда вот Леня изобразил мигалку. Это было в мае, потому что для меня было странно приходить на журфак, например, в группу свою или там в компьютерном классе и слышать, как все кругом говорят: «Леня Николаев, Леня Николаев, Леня с мигалкой». Мы с ним пересекались там, в политике, где-то еще. И для меня было странно, что вот человек что-то такое сделал, в общем-то, странное, кому-то там показалось безрассудным, кому-то показалось креативным, и о нем все заговорили. А смысл же не в том, что заговорили вот лично о Лене, а в том, что каким-то образом люди стали высказываться на ту тему, которую он в своей акции затронул, там, тему мигалок, тему чиновников на дорогах. И то же самое примерно было с баннером. Я пришла, это был вот понедельник, как раз Олега Кашина избили 7-го в субботу, и никто ничего не говорил. То есть, по-моему, это странно, когда студенты, которые журналисты или будут журналистами через пару лет, вслух они об этом не говорят, о том, что их волнует проблема избитого коллеги. Зато, когда появился этот баннер, на следующий день я увидела и в блогах своих однокурсников и других студентов записи, и услышала мнение преподавателей по этому поводу. Смысл в том, что такие акции провоцирующие, они заставляют людей высказываться, не проходить мимо тех вещей, мимо которых они иначе прошли бы и не сказали бы. То есть то, о чем говорила Ксюша в прошлой части, о том, что есть какой-то кружок, в котором обсуждаются какие-то проблемы. Молодежная оппозиция, просто оппозиция, какие-то там круги, там журналисты, тоже настроенные там критически к власти. И вот там перевариваются темы, там мигалки, ФСБ.
Переворот, что-то еще.
Переворот, да, милиция. А когда происходит нечто такое провоцирующее, это вызывает у людей некоторый всплеск в сознании, и они говорят о том, о чем они иначе промолчали бы. И, в общем, это провоцирует дискуссию.
Вера, а сколько баннер провисел?
10 минут он провисел.
А кто его снял?
Охрана факультета, насколько я знаю.
Снимки успели сделать?
Да, конечно. Много где можно увидеть их.
Вера Кичанова, спасибо. Ксения Ратушная.
Я хотела бы дополнить Веру. Прежде всего, я с ней абсолютно согласна по этому вопросу. Хотя нельзя сказать, что мы абсолютно единомышленники. Ну, как вы можете сами уже понять, в нашей группе абсолютно разные люди, которые, тем не менее, регулярно объединяются для каких-то акций. смысл выставки был в том, что, как сказала Вера, это, ну, искусство, оно провоцирует высказываться. Это еще одна форма, в которой мы могли выразить наше мнение, наше беспокойство о том, что есть сейчас. При этом я хочу заметить, что у нас есть не только выставка. Наша первая акция была абсолютно прямой, практически политической, поскольку это был баннер напротив Кремля. Не знаю, здесь, конечно, есть что-то от искусства, но, на мой взгляд, это больше политическая акция, которая связана с митингами, с плакатами и так далее. Затем акция, о которых здесь пока еще не сказали, это граффити в центре Москвы, которые рисовали я и еще одна моя коллега из другого журфака, кто из Белкашина. Одну из этих надписей мы поставили напротив ГУВД. Открывается дверь, и вы видите красную надпись «Кто из Белкашина». На следующий день ее, разумеется, замазали белой краской. Почему они ее замазали? Потому что они не могли ее видеть. Это произвело на них какой-то эффект. Это был жест. Затем мы делали как газету к митингу, так и помогали организовывать сам митинг. Здесь можно сказать как раз о скучных методах борьбы, когда люди собираются регулярно. Ну, а затем выставка. И на этом мы не собираемся останавливаться. Если мы найдем хотя бы еще один интересный метод, который поможет захватить больше аудиторию. Ту, которая читает комиксы, ту, которая ходит на митинги, ту, которая учится на журфаке, и ту, которая учится в ПТУ в Сибири. Мы будем делать эти акции.
Ксения Радушина, спасибо. Максим Сурков.
Дело в том, что Магомед Фаланстер всегда, в общем-то, открыто себя открывал, точнее, для таких вот влияний. И очевидно уже, по-моему, всем живущим в нашей стране, что настолько бесчеловечная, как это сгущается, атмосфера, что любые совершенно акции, как глоток воздуха свежего. Поэтому мы делали и будем делать какие-то, возможно, если какие-то еще там обратятся люди с какими-то возможными картинками, да, пожалуйста, добро пожаловать.
Максим, спасибо. И Ярослав Зюзин.
А что нам еще делать, кроме как провоцировать людей? Потому что они сидят на кухнях, обсуждают, либо в каких-то замкнутых кругах. Нужно выкинуть этот кусок мяса, палку в стаю собак, которая заснула, которая смотрит на все и скучно. Мы это делаем, и мы будем продолжать это делать.
Ярослав Зюзин, спасибо. Так, а вот теперь комментарий старших товарищей. Илья Будрайский.
Опять уточняющий вопрос. Как я понял, методы искусства, разные забавные, такие свежие как бы изобретения, вам необходимо для того, чтобы расшевелить российское общество, сделать из него гражданское, заставить людей задумываться над вопросами, о которых они не привыкли задумываться, тупо уставившись в телевизор. Примерно такая программа. Соответственно, то, что вы подразумеваете под художественными методами, является неким набором инструментов, которые оказываются эффективны в большей или меньшей степени в этой ситуации. Но как бы каково то политическое высказывание, которое вы хотите донести с помощью всех этих методов? Вы же имеете политические позиции, но вот расскажите о них.
Главный месседж, в общем, он такой прост и не оригинален. Не все в порядке в датском королевстве. Что-то произошло, и, ну, то есть оно же происходит не просто так, оно происходит системно. Вот, Олег Кашин не был первым избитым журналистом. Ну, в общем, когда милиционер там напал на кого-то, он тоже не первый раз напал. Там и мигалки тоже не вчера появились. Это я уже вот про группу «Война» вспоминаю. То есть показать в очередной раз, хотя на самом деле, ну, мне странно представить, что этого кто-то не видит.
Нет, здесь
да,
же проблема не...
Что не все в порядке.
Не то, что кто-то да. что-то видит, а какие и выводы, как бы он из этого делает. А здесь очевидно, что в отношении одного и того же события могут работать совершенно противоположные объяснительные модели. И, собственно, все претензии к так называемому политическому искусству, они в конечном итоге к чему сводятся? Что за вот этими забавными методами, да, и забавными изобретениями кроется какая-то фигура недосказанности, ну, типа, нам и так всем понятно, о чем идет речь. Для умного достаточно, что-то не в порядке в датском королевстве. Но мне кажется, что за этой хитрой недосказанностью скрывается на самом деле определенная беспомощность и где-то, может быть, намеренное какое-то сокрытие той части политической повестки, которую кто-то не хочет, возможно, проговаривать как бы публично, скрывая ее за общим оппозиционным флером. И мне кажется, что такая вот особенность, ну, значительной части современной российской оппозиции, она во многом вызывает как бы к ней определенное недоверие.
Илья Будрайский, спасибо. Ну, давайте сейчас послушаем Илью Фабисовича и Марию Чеханацких.
Я, вопреки вашему приглашению, хотел бы выступить за младших товарищей. Мне кажется правильным тот вопрос, который задает Илья насчет политической позиции. Я не уверен, что я с ним согласен в последней части его высказывания насчет неоглашаемой повестки. Мне кажется, политическая позиция нормальных граждан заключается в том, что выражение политической позиции должно перестать быть явлением маргинальным и наказуемым. Мы за этим
прежде
столом
всего, да.
Давайте раздадим нам бюллетень с выборов 95-го года. Кто-нибудь проголосует за партию любителей пива, кто-нибудь за Конгресс русских общин, были такие партии когда-то, когда выборы были. Кто-то за коммунистов, кто-то, не знаю, и даже из вот этого бедного привычного круга общения, который мы тут поминаем уже в пятый раз, кто-то проголосует за СПС, а кто-то за Яблоко, мы это видали. В этом задача, в том, опять-таки, движении, я поминаю его просто потому, что мне кажется, это очень занятно, в том движении, в котором я сейчас имею честь состоять, людей за столом объединяет крайне немного, объединяет желание сделать так, чтобы выражение своей позиции, говорение вслух, стало явлением нормальным. Нам объясняют в последнее время, что мы маргиналы, что люди, которые выходят протестовать на площадь, выражая свое несогласие с действиями правительства или других людей, они маргиналы, а все остальные нормальные. На самом-то деле все наоборот, это мы нормальные. И мне кажется, что чрезвычайно важно доносить эту позицию. Мы говорим или рисуем, или пишем, чтобы родить в остальных ощущение, что так надо делать, что это нормально. И у граждан есть права, есть обязанности, и это наша обязанность.
Илья Фабисович, спасибо. Свобода в Турцун кафе на Винзаводе, искусство, медиа и политика. Машечка Канадских.
Да, ну я могу согласиться только с последним высказыванием, что нужно свою позицию как бы артикулировать и проявлять ее, там, в чем она состоит, да, в том числе, если используются какие-то художественные там элементы, то они не должны прикрывать за счет системы метафор или других каких-то креативных методов, собственно, саму суть высказывания.
Ну, мне кажется, что вот в проекте ребят все достаточно прозрачно и ясно, и метафорика вполне ясная, и высказывание внятное. Будрайский хотел не согласиться.
Да, что внятное высказывание, в том числе и внятное политическое высказывание, должно, возвращаясь как бы к первой части нашей программы, относиться прежде всего к рефлексии, ощущению того места, в котором ты находишься сам. Поэтому, например, для меня в определении как бы моей политической позиции первичным является не то, что нужно, чтобы все жили в нормальном обществе, что говорить вслух не нужно бояться. Это там естественно, да? Для меня, на самом деле, это абсолютно пустые выражения. Для меня гораздо важнее, должно ли быть образование, например, платным или бесплатным. Является ли медицина услугой, либо она является правом каждого. Должна ли быть пенсионная система солидарной или накопительной? Все эти вопросы, именно эти вопросы, являются образующими для политической позиции. Именно эти вопросы волнуют сегодня практически каждого. И именно эти вопросы сегодня являются точкой настоящего политического разделения. Я просто вспоминаю, как в конце прошлого года президент Медведев встречался с тремя руководителями телеканалов, и они все вместе подводили итоги года. А общая политика была такого, ну, доброжелательного задавания друг другу, типа острых вопросов. И, значит, один руководитель телеканала спрашивает Медведева: я вам сейчас задам вопрос не о ЖКХ, а об МБХ. И все вместе начинают смеяться, подразумевая под этим, что вопрос об МБХ является по-настоящему острым политическим вопросом, в то время как ЖКХ – это вопрос, к которому обычно привыкли, так сказать, забалтывать подлинные проблемы отсутствия свободы слова и 31 числа на Триумфальной площади. Вот этот вот разговор и эти вопросы, которые, например, президент Медведев как бы считает острыми, на самом деле являются вопросами, которые циркулируют в достаточно узком герметичном кругу. И президент Медведев, заглядывая в живой журнал там, или Твиттер, или, на самом деле заглядывает в кривое зеркало, которое, в общем, не особенно адекватно отражает существующую реальность.
Илья Будрайский, спасибо. Ну, давайте сейчас Вера Кичанова, пожалуйста.
Я как раз хотела ответить, что Илья говорил здесь о вопросах платно-бесплатного образования, ЖКХ и так далее. Но смысл ведь в том, что пока не будет свободной дискуссии, мы будем об этом спорить вот в таком кругу. Мы при этом все понимаем, что лучше мы сейчас решим вместе общую задачу, это расширение вот этого дискурса, чтобы к нашему спору подключилось больше умных людей, у которых есть какая-то тоже своя позиция, что-то есть по этому поводу сказать, чтобы этот спор, он продолжался на площадях. Дискуссию нужно расширять. И поэтому сейчас у нас есть общие стратегические задачи. Это решить вопрос со свободой слова, со свободой собраний, и тогда уже в большем составе можно будет решать вопросы ЖКХ, платно-бесплатно образование, здравоохранение и так далее. Иначе мы не объединимся просто, иначе мы так и будем сидеть и спорить вот в маленьких кафе или еще где-то.
Вера Китчанова, спасибо. Можно я из поля политического активизма верну дискуссию в поле художественного? Наконец, Маша Чеханацких дам высказаться.
Если говорить об инструментах, которые используют девушки, называют их какими-то художественными инструментами, то я не считаю, что любое проявление креативности можно считать искусством. Есть какая-то логика, логика самого искусства, и можно понять, почему такие инструменты считаются, да, искусством. Я не хочу говорить, что можно считать искусством, а что нельзя считать. Не хочу рассказывать историю там, искусств, потому что если мы вспомним авангард, ситуационизм там, и другие движения, то мы, конечно, знаем, что они как раз выходили за область музеев и там традиционные репрезентации, использовали инструменты коммуникативные и так далее. Что здесь действительно интересно, что уже упоминалось, поскольку политическая жизнь здесь в таком парализованном состоянии находится, и для того, чтобы соорганизовываться в какие-то политические инициативы, да, быть политическим активистом, нужна определенного рода смелость, да, трата времени и так далее, и понятно, что это требует большей ответственности, что как бы проще сегодня использовать вот такие как бы механизмы художественного, в кавычках, да, какие-то креативные инструменты с целью вот такой критики ситуации актуальной и балансировать вот в этом таком промежуточном состоянии между активизмом, собственно, и как бы искусством, но не попадать ни в активизм, ни как бы в искусство. Почему это не стреляет в сторону искусства? Потому что на самом деле, находясь на территории винзавода, где существует система коммерческих галерей, да, и все это выставляется, это не считывается как критика. Те проблемы, которые существуют, опять же, в сфере самого искусства, и которые должны здесь сегодня обсуждаться, они связаны, например, также с условиями труда там, работников, художников и всех, кто находится в этой системе искусства, да, например, которые здесь не обсуждаются, где проще выставить какую-то веселую картинку, чем обсуждать эти вопросы. Не обсуждаются также вопросы того, что художники, которые приходят на эти площадки, делают все это за свои деньги, их вовлекают те же протестные галереи, такие как ЖИР, они бесплатно там впахивают, как наемная такая патагонная рабочая сила, при этом выставляя эти картинки. Вот эти все вопросы, опять же, которые касаются реальной политики в отношении того, что происходит сегодня в современном искусстве, они не обсуждаются. Поэтому выставлять эти картинки как бы в галерее для такой буржуазной публики, которая приходит здесь в бриллиантах, потребляет это искусство, это абсолютно бессмысленно. Другое дело, что выставлять этот баннер на журфаке, я считаю, что это действительно вот может как бы срабатывать. Искусство это не ли искусство, там, это уже не имеет значения, это просто инструмент некий креативный, который воздействует на студентов. То есть это говорит о той среде, откуда ребята пришли, да, они пришли из среды журналистов, они выставляют это на территории журфака, и действительно есть хотя бы возможность спровоцировать какую-то дискуссию в студенческой среде. Любые средства хороши. Вот это я считаю хорошим, таким позитивным для меня использование каких угодно инструментов, и вопрос о том, что это, мне кажется, вообще нецелесообразно
обсуждать. Маш, ну, у меня сразу два очень коротких возражения. Во-первых, публика в бриллиантах довольно редко посещает винзавод, и за последний год, по-моему, винзавод превратился в такую площадку для молодежи. Можно предъявлять тут другие претензии, что это стало слишком интерактивным таким развлечением, что винзавод из пространства, предназначенного для высказывания современного искусства, превратился в некий вид интертеймента. Ну, а потом вторая вещь, которая, мне кажется, самая важная для понятия инструментов группы «Другой журфак», эти люди – журналисты, и они используют не только картинки и не только слова, а вот весь свой набор инструментарий, к которому они привыкли и к которому они обучены. А это и слова, и картинки, и их сочетание. Ярослав Зюзин.
Ну, я не думаю, то, что, в общем-то, это искусство, то, что мы увидели. Это просто сообщение обществу. И сообщение в том, чтобы люди начали думать своей головой. Они не верили тому, что говорит телевизор, радио, интернет. Самое главное – начать думать. И только потом уже начать дискутировать, собираться, идти на площадь и или что-то говорить власти. С этого надо начинать, а не с того, что мы тут приходим поговорить и считаем себя самыми умными.
Ярослав Зюзин и Ксения Ратушная.
О том, что было бы, если бы мы выставили не то, что сейчас висит в фаланстере, а настоящее искусство. Настоящее искусство аполитично, на мой взгляд. Если вы посмотрите на «Черный квадрат» Малевича или там, на картину Рафаэля или на что-то другое, у вас могут возникнуть настолько разные мысли, что это не будет не иметь никакого отношения к нашей цели заставить людей думать. Причем думать вот конкретно не об эстетических совершенствах там, этой картины или о том, как прекрасен мир, а думать именно о том, как нам жить, что нам делать и как мы можем вообще на это повлиять. Я действительно считаю, что эти фотографии, эти рисунки не являются в чистом виде искусством, и, ну, понятное дело, что нельзя к ним предъявлять именно такие требования.
Ксения Ратушная, Мария Чеханацких.
Да, я бы хотела, безусловно, возразить относительно политичности искусства. И если уж говорить о там, Малевиче, нужно учитывать исторические условия, потом нужно знать, что такое авангард 20-х годов, почему был такой квадрат Малевича, в каком контексте он существовал.
И читать его статьи в газете «Анархия», например. И помнить, что он был убежденным анархистом.
Но есть огромный сегмент искусства, который напрямую вырос, например, из антиглобалистского движения в начале 2000-х годов. Это искусство было широко распространено по всем европейским странам, странам Латинской Америки, в том числе возникло здесь, в России, хотя в очень немногочисленном виде. Например, есть такая группа, как «Что делать», которая напрямую пыталась анализировать процессы, да, которые здесь происходили. Есть еще какие-то практики, вот вокруг которых, например, Илья Будрайский сработал с каких-то конкретно, да, с левых позиций. Потому что эти люди, которые завязаны на вот антитаком глобалистском движении, вот такие у них политические убеждения.
Мария Чеханацкая, спасибо. Илья Фабисович.
Я хотел бы согласиться с Ильей в том, что мне тоже очень интересно образование. Но мне, например, интересно образование. Я уже не студент. Я недавно был студентом, мои дети будут студентами, мои младшие друзья студенты. Нас всех это касается. Мне интересно, что мне не нравилось в российской системе образования и что мне нравилось. Мне кажется, что надо как-то плодотворно совмещать дискуссии о том, должно быть оно платное или бесплатное, а я робко, как человек с экономическим образованием, замечу, что ничего бесплатного не бывает. Мне кажется, что очень человечный спор о том, право это или это услуга, очень быстро нас разведет. Мы продуктивно будем выяснять, из каких аксиом мы исходим.
Я готов вам был бы еще вчера протянуть здесь, так сказать, руку и начать дискуссию, но сегодня вот я получил квиток просто зарплаты своей учительской за январь. И знаете, ее очень сильно урезали ваши единомышленники из правительства Москвы, поэтому я чуть взвинчен, поэтому вы уж извините.
Вы уверены, интересно, что у Ильи есть единомышленники?
Мне трудно, труд.
Слушайте, друзья мои, я поняла, что вы хотите, Илья начал эту тему, что надо сначала определиться со своими политическими взглядами четко. А если у человека есть такой спонтанный протест, то и помалкивай, пока человек сидит. Я неправильно поняла?
Абсолютно. Более того, я, так сказать, тут много говорил, но так и не сказал о том, чем я, например, занимался последнее время. В частности, в декабре я ищу ряд художников, активистов разных взглядов. Мы образовали инициативную группу за освобождение группы «Война». Провели митинг в декабре в Москве. Сейчас вот у нас там есть некоторые проблемы, потому что Центр по борьбе с экстремизмом провел рейд в мастерскую одного из организаторов этого митинга. Вероятно, этот рейд также был связан как бы с нашей активностью. Тем не менее, мы считаем очень важным эту кампанию продолжать, тем более, что ребята продолжают сидеть. И если уж говорить о моем отношении к группе «Война», о дискуссии и в особенности последние два месяца были очень острые. Звучало огромное количество критики в адрес группы «Война». Более того, эта критика очень часто связывалась напрямую с позицией «отстаивать их освобождение или нет». Я никогда не был поклонником группы «Война». То есть, несмотря на то, что какие-то их акции мне казались остроумными, некоторые как бы казались талантливыми, некоторые казались довольно, так сказать, бездарными, тем не менее, все вопросы, которые касались оценки их искусства, они для меня временно закончились и отодвинулись в тот момент, когда их посадили. Это произошло не потому, что их искусство приобрело какое-то другое содержание, а это произошло именно потому, что то, что с ними произошло, То есть их арест поставил их полностью за грань каких-либо дискуссий о них, как о представителях искусства. Иными словами, их посадили не за то, что они были художниками, а за то, что они совершили определенное политическое действие. Оценивали они это политическое действие как политическое, да, или нет, вне зависимости от этого. Моя позиция или позиция, так сказать, моих товарищей, которые защищали и будут продолжать защищать группу «Война», состоит в том, что их высказывание было высказыванием, которое имело очень четкую политическую составляющую, именно как политическое, оно было прочитано властями, как политическое оно действовало в отношении одного из ключевых вопросов, который сегодня существует в России, это вопрос о милиции и о милицейском произволе, извините, полицейском произволе. И если уж говорить о том, с кем можно блокироваться или с кем нельзя блокироваться по такого рода вопросам, я считаю, что, например, с людьми, которые себя считают там либералами, или либертарианцами, но занимают жесткую позицию в отношении чрезмерного насилия со стороны полицейского аппарата, конечно, мы будем объединяться и проводить митинги. В то же время в другом ключевом вопросе, сегодняшнем вопросе об образовании, который не есть как бы вопрос академических дискуссий, сейчас вступает в силу новый закон об образовании. Будут в России закрыты 1000 школ в течение ближайшего года. 200 тысяч учителей планируется выкинуть на улицу. Это не вопрос дискуссии в клубе. Это вопрос уличной политики. И мы его будем решать на улице. К сожалению, мы окажемся с теми же самыми людьми, с которыми мы вместе защищали группу «Война», по разные стороны баррикад. Это и есть как бы гражданское общество, за которое вы выступаете, и за которое я тоже готов выступить, если в этом гражданском обществе подлинная политика, она не будет заслоняться вот этими милыми разговорами о том, что вообще есть ощущение протеста, вообще не все в порядке там в датском королевстве. Я хочу знать, что не в порядке в датском королевстве, чтобы это каким-то образом исправлять.
Илья Будрайскис, ну, я думаю, что это уже вопрос следующей программы. «Свобода» в Турцком кафе на Винзаводе, искусство, медиа и политика на примере выставки группы «Другой журфак», политические комиксы и политические карикатуры. Мы сегодня разговаривали с участниками группы «Другой журфак» Ксенией Ратушной, Ярославом Зюзиным и Верой Кичановой, с историком, медиахудожником Ильей Будрайскисом, с экономистом Ильей Фабисовичем, участником движение «Говорите громче» с редактором художественного журнала Марией Чеханадских и с участником проекта «Фаланстер» Максимом Сурковым. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».